И вот этот человек приехал, ей 18 лет, у нее осталась скрипка и рюкзак какой-то.
Я хочу быть полезной. Мне все равно, что делать, я просто хочу быть полезной.
Ой, мамо рідна, ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти. З моєго серця мальва проросла і кров'ю зацвіла.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами Ульяна Гейна и Ирина Зарицка. Ульяна, скажите, пожалуйста, что значит быть волонтером? Что для этого нужно делать? Какими нужно обладать способностями?
Во-первых, мне кажется, обязательно нужно иметь хорошую психику и не нервничать, потому что много людей приезжает эмоциональных, и все они в стрессе. С маленькими детьми они не понимают, что происходит, и много раз бывает, что человек на эмоциях, и, конечно же, мы эти эмоции впитываем и начинаем тоже быть эмоциональными и в стрессе вместе с этими людьми. Поэтому в первую очередь, мне кажется, что обязательно должна быть холодная голова и хорошая психика.
Ирина, сколько дней вы уже волонтер?
2 недели.
То есть с самого начала?
С самого начала.
Вы помните первого беженца, с которым вы разговаривали, которому
да.
вы помогали?
Да, да, это была семья. Я теперь точно не скажу откуда, но с Восточной Украины. Это был мужчина, женщина и 2 детей. Ребенок младший был в коляске, где-то примерно 2-3 года. Их мы встречали, когда нас была просто группа желающих чем-то помочь в Макдональдсе. На Вацлаваке это все происходило. Мы им помогли с жильем и с трансфером. И с едой мы им помогли, так что это была наша первая семья, потому что сейчас у нас организация, как бы, Вацлавское наместие 62, это уже большое здание, все красиво, как бы, с компьютерами. А так мы просто людям с улицы, мы находились в Макдональдсе, мы им помогли.
Ульяна, вот слово «волонтер», у него латинские корни, это означает «доброволец». Как стать волонтером?
Просто надо хотеть помочь. Нам перезвонила наша хорошая знакомая. Она перезвонила Ире, Ира перезвонила мне с тем, если бы я могла помочь несколько дней в неделю, вот помогать людям-беженцам, на что я сказала, что да. Для этого, в принципе, ничего такого уметь не надо, надо уметь обращаться как на русском языке, на украинском и на чешском. И, как я говорила, иметь хорошие способности просто быстро реагировать и не быть эмоциональным и не злиться.
А до войны кем вы работали и как долго вы жили в Праге?
В Праге я нахожусь больше половины своей жизни. Я здесь приезжала с 12 лет. В 17 лет меня сюда родители перевезли уже на постоянное место проживания. В последнее время я работаю с братом, тоже с людьми. У нас такая семейная компания, где у нас тоже работают люди на разных объектах в Праге или за границей и так далее. Так что с людьми у меня как бы есть опыт работы.
Ну, насколько я знаю, вы еще и музыкант, певица.
Да. Это мой такой, как это сказать, хорошее хобби, просто которое я очень люблю.
Вы сказали, что нужно владеть 3 языками, да, вот на этой волонтерской работе. Вы чаще с беженцами говорите по-украински или по-русски?
Я могу сказать, что и так, и так. Я стараюсь лично, я, когда приезжают люди, беженцы, я стараюсь общаться на украинском. Но если я вижу, что человеку трудно, и он как бы вроде меня и понимает, но ему трудно как-то сориентироваться, то я, конечно же, перехожу на русский язык и спокойно общаюсь с ним на русском.
Но чаще все-таки вам приходится говорить по-украински или по-русски?
В последние дни было много русскоговорящих, так как это был Харьков, беженцы из Харькова, Киева, Днепропетровск.
Ирина, хочется услышать какие-то человеческие истории, человеческие рассказы. Что вас поразило больше всего? Какой случай, какой человек, чья судьба?
У меня была девочка Настя, ей 18 лет. Я сразу как-то ее даже заметила в центре, потому что она была очень маленькая, худенькая, вся такая сутулая просто. И прям у нее такие глаза были просто как больные. И еще меня очень впечатлило, у нее был рюкзачок, и за спиной у нее была скрипка. У меня просто дочь, старшая моя дочь, играет на скрипке, и я поэтому сразу обратила внимание. Когда она пришла и села ко мне за стол, вот как спрашивал ваш коллега, я сразу начала тараторить на украинском, как бы, «Звідки ви приїхали? Чим я можу вам допомогти?» Я смотрю, она на меня смотрит в упор, как бы, я говорю, «Вы не понимаете на украинском?» И у нее что-то щелкнуло, и она просто, «Ні, я розмовляю українською», и начинает мне рассказывать, как бы, что она приехала из Ивано-Франковска, потому что она была в гостях у бабушки. Сама она одесситка. Мама ее и старший брат остались в Одессе, а бабушка, когда началась эта вся ситуация, отправила ее за границу, когда начали, как бы, потому что во Франковске тоже там падали бомбы, как бы, в первый день. И вот она, а я говорю, почему ваша мама и брат, как бы, не с вами? А она мне ответила, что, ну, там немножко другие политические взгляды. И расплакалась. Ага. То есть для меня это было такое... Просто даже, что, в принципе, сейчас, как бы, в Украине, смотря, ну, на все то, что происходит кругом, есть люди, которые, как бы, других политических взглядов, я не знаю, но я, ну, как бы, я понимаю, что она имела в виду. Они не захотели уезжать, и бабушка просто настояла, бабушка из Западной Украины настояла на том, чтобы она уезжала сама. И вот этот человек приехал, ей 18 лет, у нее осталась скрипка и рюкзак какой-то. То есть она одна здесь, да, и при том, что у нее здесь есть и мама, и младший брат, как бы, и даже если, я не знаю, стабилизируется ситуация на Украине, я не знаю, как это все, как бы, вот куда она вернется, да?
Как вы почувствовали вот таких случаев раскола внутри семьи? Я для себя их почему-то, я не был под бомбами, я не видел сегодняшнюю украинскую ситуацию, но мне кажется, что это раскол не столько политический, сколько психологический, глубокий психологический раскол. Как вам кажется, много таких будет случаев вот в волонтерской практике?
Я не знаю в волонтерской практике, но думаю, что даже на тех семьях, как бы, на Восточной Украине, я думаю, что это, как бы, не редкость, вот это все, что происходит.
Ульяна, среди беженцев есть люди пожилые, есть люди молодые. В основном это женщины и дети все-таки, я думаю. Как ведут себя дети?
Дети ведут себя в истерике, они плачут, они... чувствуют себя потерянными, потому что родители бегают, у родителей нет еды, у детей нету их игрушек, дети тоже голодные. Мы стараемся, конечно же, на Вацлавском, на месте 62. У нас есть тоже склад с едой, с одеждой, где мы помогаем беженцам, у которых нет еды, и детям. Но я не могу тоже этого понять. Я не знаю, как себя ощущает ребенок, которого вырвали с его комнаты или с его просто дома, впихнули куда-то в другую страну, в какое-то помещение, и они спят на этих креслах там, потому что им надо где-то переночевать, между тем, когда мама ищет, куда бы, кто бы мог их принять.
У нас были собеседники, и они рассказывали, что особенно нервно ведут себя домашние животные, это коты, кошки. Я думаю, что дети тоже нервничают.
Они, ну, я не часто хожу работать волонтером, у меня всегда пятница, суббота, воскресенье, но я стараюсь там быть целые дни. Дети постоянно плачут и орут.
У вас есть игрушки для них?
Конечно, у нас есть игрушки для них. Мы даже сделали там детский такой уголок, где они могут играться. Мы стараемся, чтобы детям было комфортно, и в первую очередь мы обеспечиваем жильем детей и родителей.
Дети между собой говорят по-русски, по-украински?
Вы знаете, у меня на это нет времени, что я не замечаю таких. Я вот приходит человек, вот пришла в прошлый раз женщина, у нее было 2 близнеца по 3 года. Она искала жилье. Я понимала, что я не могу ей найти жилье, как бы, вот на данный момент. Просто каким-то образом мы это жилье нашли, потому что она была в стрессе, дети были в стрессе, но я видела, что дети просто нереально орали друг на друга, и я не слышала. У меня было задание просто их чем пораньше поселить, потому что надо было, чтобы у детей была крыша над головой. Всё.
Ирина, скажите, пожалуйста, а как вообще устроено с базой жилья, с этим, так сказать, выбором жилья? Куда селят беженцев? Как это все работает?
Работает так, что у нас есть много контактов людей, в большинстве своем это чехи. Люди, которые приходили, оставляли свои контакты и сразу говорили, сколько людей они могут взять, какие, ну, то есть предпочтение, что женщина и маленький ребенок, или две женщины и маленький ребенок. Очень много чехов, хозяины пансионатов, отелей. Они давали свои личные контакты, все пансионаты, даже в горах. Мне звонила женщина с Орлицких гор и предлагала пансионат как бы для 20 людей, что она готова взять, как бы женщин с детьми, что все обустроено. И даже еда на первое время, как бы она готова была сама им готовить. Так что есть от магистрату у нас контакты чешские, то есть это уже такие более... как бы центры, то есть это больше курируют они. Мы все-таки наша база как бы наличных контактов, но да, есть люди, просто приезжают, украинцы очень много, которые в других городах едут как бы в Прагу и оставляют тоже свои контакты. Млада Болеслав, Фридек Мистек, Оломоуц, Берно, люди как бы соглашаются, что у них на местах уже все договорено.
Ульяна, я все-таки хочу вернуться к теме дети-беженцы. Вот я знаю случаи, когда военные корреспонденты, женщины, корреспондентки, да, в условиях войны, в условиях вот этого ужаса жизни, они настолько были эмоционально вовлечены в ситуацию, что они забирали с собой детей, и потом эти дети становились частью их семей. Это были сироты. Я не знаю, вот когда вы видите вот таких детей в состоянии возбуждения, у вас нет какого-то такого инстинкта или желания, ну, если не усыновить, не удочерить, то, по крайней мере, как-то обнять, пригреть?
Ну, мне кажется, что для любой женщины дети и война – это очень чувствительная тема, потому что все мы становимся мамами и родителями. В первую очередь я хочу сказать, что все те люди, которые приезжают сейчас к нам, эти дети, они с мамами, что для меня является самым важным звеном, потому что если бы ребенок приехал один, то я не могу сказать, что я бы его усыновила, но как минимум я бы этих детей забрала всех к себе домой и поселила бы и у своих родителей, и у своих знакомых, потому что для меня в первую очередь ребенок на первом месте, потому что это маленький беззащитный человек, который просто нуждается в помощи. Они, в принципе, не могут ничего никак себе помочь. Взрослый человек, взрослая женщина, мужчина, они все равно имеют способность выживать. Дети — это беззащитное существо. Поэтому, конечно же.
Это в Украине они бы сейчас ходили в школу, они бы учились, а здесь они оторваны не только от своей страны, но остались и без школы, без друзей, без учителей.
Все равно, мне кажется, чехи очень лояльный народ, и они стараются помогать нашим детям сразу же заходить в школу и какое-то обучение там иметь. У нас приехали знакомые с детьми, и мы уже их устроили в школу и в садик. Это правда.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами Ульяна Гейна и Ирина Зарицка. Ирина, кто эти помощники? Кто приходит в эти центры? Кто забирает этих детей? Интересуются ли они тем, кто к ним попадет? Есть ли какой-то выбор у них? Или людям все равно, и это сердечное движение настолько сильное, настолько полное, что они готовы помогать всякому?
Ну, как уже сказала Ульяна, то есть в приоритете всегда женщины с детьми. То есть даже если приходит мужчина, который вот ко мне приехала моя жена и дети, они приехали из Харькова, а он уже здесь работает, в Чехии какое-то время, да, даже в Праге, то, конечно, что таким людям, как бы мы говорим, что в приоритете как бы женщины с детьми, которые приехали сюда сами, без мужей. Очень много волонтеров, это студенты, украинские, даже чешские. Всегда предлагают помощь, спрашивают, чем они могут помочь. В моей практике не было такого, чтобы пришла какая-то, я не знаю, группа мужчин из Харькова и просила как бы о помощи. То есть я не знаю, что вы имеете в виду выборочно.
Нет, я имею в виду тех, кто приходит помочь. У них есть какие-то предпочтения, кого они хотели бы взять себе под опеку, под крыло mm-hmm. свое?
Mm-hmm. Как уже сказала Ульяна, это обязательно как бы знание языка, потому что как бы даже если приходят чешские студенты, то есть коммуникация – это главное. Молодые люди просто, которые разбираются даже в компьютере, потому что даже та вся координация, это все таблицы, как бы... Конечно, люди, которые просто, когда приходят, предлагают помощь, то есть они сочувствуют, вам хочется взять всех. Но снова же, как бы, в маленьком центре, как бы, 160 волонтеров, которые будут помогать 20 людям в это время, как бы, это тоже, как бы, лишнее, да. Есть волонтеры, которые там постоянно, и есть такие, как бы, подмога, или те, кто ходит реже туда, или... Всем желающим, как бы, рады.
Ирина, ребенок – существо живое. Ему хочется, помимо того, чтобы прижаться к маме, побегать, посмеяться почти в любых обстоятельствах, с кем-то подружить, что-то поделать. Что предлагает ваш центр? Мультфильмы, компьютерные игры. Берет ли кто-то детей на автобусную прогулку? Сейчас в Праге такая чудесная весенняя погода, столько в воздухе надежды на спокойную, мирную, красивую жизнь. Здесь чудные парки, великий парк Стромовка, где даже беженец от революции Набоков в колясочке прогуливал своего сына. Это не очень далеко от моего дома. Я все время думаю о Набокове, когда хожу туда гулять, когда со своим внуком в колясочке ходил туда гулять. Какая программа вот для детей есть?
У нас есть довольно большой детский уголок. Там много игрушек. Компьютеров, к сожалению, там нет, чтобы компьютерные игры можно было поиграть. Но он довольно просторный. Как бы для детей у нас всегда есть угощение. И да, у нас есть отдел, который курирует вот экскурсии по Праге. Это уже как бы действуют контакты. Это организации, которые они от украинских субботних школ даже, что вот здесь они уже все подключены. И да, есть такая возможность. Можно записать ребенка, договориться, как бы, и на целый день отправить его на экскурсию абсолютно бесплатно.
Ульяна, вы, по-видимому, уже помогли сотням, может быть, даже тысячам людей. Какая социальная группа представлена больше всего среди беженцев? Это люди среднего класса, это бедные люди, это богатые люди. Вот у вас уже есть такая социальная диагностика?
Я бы сказала, что это люди среднего класса. Есть, конечно, категория беженцев, которые готовы оплатить себе квартиры и так дальше. Ну, то есть, наверное, это вот этот более, как я не могу сказать, даже выше класс, потому что это как-то не по-человечески судить там людей ниже класс, средний класс, выше. Просто есть обеспеченные люди, а есть, которые просто выехали, взяли деньги, которые у них были, и все, больше у них нет. Но это, скорее всего, средний класс, у которых нету столько налички.
То есть бедному человеку трудно стать даже беженцем?
Я бы не сказала, что трудно стать беженцем. Вы знаете, добросердечность у чешского народа, еще раз я повторюсь, покорила, мне кажется, нас всех, потому что очень много людей пишут, что готовы поселить на неделю, на две, на месяц. Некоторые женщины готовы и на полгода разместить у себя матерей с детьми. Все мои подруги, музыканты, которые чешки, как бы знакомые, хорошие, поселили у себя очень много абсолютно незнакомых им людей. И они даже не могут с ними договориться, они мне звонят и говорят, объясни или переведи мне, пожалуйста, если можешь, потому что мне надо сказать, я завтра хочу их отвезти в школу. Я говорю, мне кажется, что вот то, что случилось, достаточно объединило и Чехию, и украинцев, которые здесь работают, потому что и правда очень много чехов помогает.
Давайте не будем идеализировать людей ни с той, ни с другой стороны. Правда жизни, она разнообразна и мозаична. Скажите, пожалуйста, Ирина, что плохо устроено в волонтерской помощи? Какое бывает впечатление от беженцев? Ведь всегда бывают при таком количестве людей люди недовольные, сварливые, жалующиеся на обстоятельства.
Да, конечно, вы правы, есть и такие. Но в большинстве случаев люди, у которых есть деньги и претензии, То есть они должны решить свои проблемы как бы сами. То есть волонтерская служба, она не обязывает нас помогать таким людям. То есть если я вижу, что пришла мадам в куртке Монклер и хорошо обута, и хорошо одета, и топает ножками, что ей нужна квартира 3КК и на Праге 4, потому что...
Давайте поясним, что 3КК — это 3 отдельных комнаты и, и кухня отдельно.
Да, что вот она не будет тесниться там, я не знаю, еще с кем-то, как бы, и чтобы обязательно квартира была свободна, ни в коем случае, чтобы там не было хозяева, конечно, что я могу ей дать контакт на Marriott, Hilton или на Безреалитки, CZ, это уже увижу, если я дам ей туда контакт, и пускай ищет, конечно, потому что у нас много людей, которые и правда остаются на улице, то есть которых привезли снова же волонтеры из польской границы, из венгерской границы, и они знают, что вот есть на площади в Вацлавах, да, даже наша организация, и они везут, и просто люди выходят, и все. И они не знают, куда им идти. Конечно, что в первую очередь мы помогаем таким людям, да. Очень много есть сварливых, как бы, претензий. И даже если вы помогаете, это сразу ей нужно сказать, а что же нужно сделать с документом, а страховкой медической, а когда ее дети уже могут пойти в школу, и что для этого надо. И вот при этом у вас очередь из людей, которые реально ожидают только, чтобы кто-то принес, как бы, стакан воды и какую-то пачку печенья, как бы, детям.
Ульяна, вот у интервьюеров есть такой традиционный, один из традиционных вопросов. Вам нравится ваша работа? У меня как-то язык не поворачивается спросить вас, нравится ли вам ваше нынешнее занятие, волонтерство, но, по крайней мере, я бы сказал так, вам по душе то, что вы делаете как волонтер?
Да, мне по душе, я просто хотела бы помочь. Я не хочу просиживать штаны. Когда идет война или там лежать на диване, конечно, в первую очередь я сказала и девушкам, которые это организовывали, что я хочу быть полезной. Мне все равно, что делать, я просто хочу быть полезной.
Я верно понял, что для вас волонтерство – это ваше участие в войне?
Да, я считаю, что да. Ну, участие в войне. Я даже не знаю, я же там не участвую, но я хочу помочь людям, которые пережили эту войну.
Ваши близкие живут в Украине?
У меня остались две бабушки и, конечно же, родственники еще какие-то есть у меня там.
Вы перезваниваетесь, переговариваетесь, переписываетесь?
Да.
Они знают, что вы волонтер?
Я эту информацию не выставляю как-то на показ. Мне кажется, у меня нету на это времени сейчас говорить кому-то. У меня брат занимается очень многим в волонтерстве, хотя он не сидит в центре помощи, так как мы сидим с Ирой. Но они с ребятами, со всеми ребятами, которые... У нас здесь очень много украинских друзей. У нас практически все наши друзья переехали сюда уже, в Прагу. И они делают огромную, колоссальную работу. Они собирают шлемы, обувь, бронежилеты. Они каждый день что-то откуда-то отправляют отсюда, собирают, решают, где это можно купить. То же самое вместе как бы с друзьями чехами. Они участвуют, наверное, больше в этой войне, чем я могу сказать. Я лишь помогаю людям, чтобы они не спали на улице.
Я читал, что украинцы, живущие за границей, сейчас собирают, ну, роты, может быть, какие-то отряды для непосредственного участия в войне. Вы знаете таких молодых людей, украинцев в Праге?
Лично я таких людей не знаю, но у меня есть хороший знакомый, у которого же снова-таки много военных знакомых. И неделю назад мы с ним созванивались, мы решали бронежилеты, и он просто сказал, что вот у него есть военные, которые собираются туда. Это я знаю, как бы лично от него.
Ульяна, я должен сказать, что когда мы с Игорем узнали о том, что вы придете, нас страшно заинтересовало, что вы профессиональная певица, что вы музыкант, что вы прекрасно поете.
Раз уж у нас разговор такой на грустную тему, но тем не менее, какие песни, да, ассоциируются у вас с волонтерством, может быть, с войной, с батьківщиной, родиной?
Ну, во-первых, наши украинские песни. Это песни про войну, это, я считаю, наша, можно сказать, «Пливе кача», если вы знаете такую песню. «Пливе кача».
Это песня?
Это песня.
А кто исполняет эту песню?
Это старая латвийская песня.
Это народная песня, но какая-то группа сейчас поет?
Пикардийская терция. Да, потом «Океан Эльзы».
Я не сдамся без боя.
«Не твоя вина», скорее так. И «Мальвы».
Мальвы, да? Не будет с нашей стороны дерзостью попросить вас спеть?
Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Ой, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З моєго серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плачте ж, мамо, ти ж, бо не одна. Багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени. Засни, засни, засни.
Ірина, Уляна, дуже дякуємо.
Дякуємо.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Сегодня с нами были Ульяна Гейна и Ирина Зарицка. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».